9. Хости постучал ровно в 9 вечера. Я открыл дверь, и он вошел. В одной руке он держал портфель, но не мой, то есть все по-прежнему шло хорошо. А в другой — бутылку шампанского, хорошего.
Moët
et Chandon, с красно-бело-синим бантом на горлышке. Выглядел Хости очень уставшим.
«Амберсон?»
«Хости?» Он закрыл дверь, указал на телефонный аппарат. Я достал из кармана и продемонстрировал жучок. Хости кивнул. «Других нет?» — спросил я.
«Нет, жучок от полиции, но теперь это наше дело. Приказ Гувера. Если кто-то спросит о жучке, вы нашли его сами».
«Естественно». Он поднял бутылку шампанского.
«От управляющего отеля. Он настоял, чтобы я захватил ее с собой. Желаете выпить за здоровье президента Соединенных Штатов?»
Учитывая, что моя прекрасная Сэйди лежала сейчас в окружном морге, я не испытывал желания пить за чье-то здоровье. Моя миссия завершилась успешно, но цену пришлось заплатить слишком высокую.
«Нет». «Я тоже не хочу, но чертовски рад, что он жив. Хотите узнать секрет?»
«Конечно».
«Я голосовал за него. Наверное, единственный агент во всем бюро».
Я промолчал. Хости сел в одно из двух кресел, облегченно вздохнул. Поставил портфель между ног. Повернул к себе бутылку, чтобы взглянуть на этикетку.
1958. Любители вина наверняка знают, хороший это год или нет, но я больше предпочитаю пиво».
«Я тоже».
«Тогда вы получили бы больше удовольствия от одинокой звезды. Внизу вас дожидается ящик с благодарственным письмом, в котором указано, что вы будете получать по ящику каждый месяц до конца вашей жизни. И шампанское тоже. Я видел с десяток бутылок. Кто только их не прислал. От торговой палаты Далласа до городского совета по туризму. Вам прислали цветной телевизор «Зенит» и золотой перстень с изображением президента от Callaway's Fine Jewelry. И сертификат на 3 мужских костюма из мужской одежды Далласа. И многое, многое другое, включая ключ от города. Управляющий уже освободил комнату на первом этаже для ваших подарков. Но, думаю, к завтрашнему утру придется освобождать и вторую. А еда! Люди приносят торты, пироги, запеканки, ветчину, жареных куриц, блюда мексиканской кухни. Этого хватит на 5 лет. Мы их заворачиваем, но уходить им совершенно не хочется, смею вас заверить. А женщины перед отелем? Знаете, думаю, сам Джек Кеннеди вам бы позавидовал. А он легендарный бабник. Если бы вы знали, какой информацией располагает директор о сексуальной жизни этого человека, вы бы не поверили».
«Вы даже представить себе не можете, во что я готов поверить».
«Даллас любит вас, Амберсон. Черт, вся страна любит вас».
Он рассмеялся. Смех перешел в кашель. Когда приступ миновал, Хости закурил, посмотрел на часы.
«В 9:07 вечера 22 ноября 1963 года вы любимчик Америки».
«А вы, Хости, вы меня любите? Или директор Гувер?» После единственной затяжки он положил сигарету в пепельницу, наклонился вперед, впился в меня взглядом. Его глаза глубоко прятались в складках. В них читалась усталость, но они ярко блестели и многое знали.
«Посмотрите на меня, Амберсон, прямо в глаза. А потом скажите, были вы с Освальдом заодно или нет? И скажите правду, потому что ложь я отличу».
Учитывая вопиющие ошибки, допущенные Хости в разработке Освальда, я в это не верил, но точно знал, что он верит. Поэтому встретился с ним взглядом и ответил «нет». Какое-то время он молчал, потом вздохнул, откинулся на спинку кресла, взял сигарету.
«Да, не были».
Он выпустил дым из ноздрей.
«На кого вы тогда работаете? На ЦРУ или на русских?
Я этого не понимаю, но директор уверен, что русские с радостью использовали бы глубоко законспирированного агента, чтобы не допустить убийства, которое могло бы спровоцировать международный конфликт. Может, даже Третью мировую войну. Особенно после того, как люди узнают, что Освальд какое-то время жил в России.
Он сказал «в Раше», совсем как евангелист Харгис в своих телепередачах. Может, Хости так шутил.
«Ни на кого я не работаю, Хости. Я обычный человек».
Он нацелил на меня сигарету.
«Так всем и говорите».
Он щелкнул замками портфеля, достал папку, еще более тонкую, чем та, что лежала на столе Карри, с фамилией Освальда. В эту папку стекалась информация, касающаяся меня, и она бы постепенно утолщалась, но не так быстро, как в компьютерном 21 веке.
«До Далласа вы жили во Флориде, в городе Сансет-Пойнт».
«Да».
«Работали замещающим учителем в одной из школ в Сарасоте».
«Правильно».
«До этого, как мы понимаем, провели какое-то время в Деррине. Деррин, штат Мэн».
«В Дерри».
«И что вы там делали?»
«Начал писать книгу».
«Да-да, а до этого?»
«Кружил по стране».
«Как много вам известно о моих отношениях с Освальдом?»
Я промолчал.
«Не стесняйтесь, все останется между нами, девочками».
«Достаточно много, чтобы доставить неприятности и вам, и вашему директору».
«Если...»
«Вот что я вам скажу. Неприятности, которые я причиню вам, будут в прямой степени зависеть от неприятностей, которые вы причините мне».
«Если я правильно вас понял, когда дело дойдет до неприятностей, вы выдумаете то, чего не знаете наверняка, чтобы побольнее ударить нас».
Я промолчал. Он заговорил так, словно беседовал сам с собой.
«Меня не удивляет, что вы пишете книгу. Лучше бы вы писали ее и дальше, Амберсон. Наверняка получился бы бестселлер. Потому что выдумывать у вас получается чертовски хорошо. Отдаю вам должное. Сегодня вы сумели внушить доверие. И вы знаете то, чего знать никак не должны. Так что мы не можем поверить, что вы обыкновенный гражданин.